Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подкаст для тех, кто хочет поменьше читать соцсети. Я читаю их за вас и два раза в неделю пересказываю самые яркие и интересные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о Сергее Лаврове и обелении Сталина, а также об атаке организации «Мужское государство» на сеть ресторанов «Тануки». Министр иностранных дел России и второй номер списка «Единой России» Сергей Лавров высказался в защиту Иосифа Сталина. ТАСС цитирует его слова так. «Нападки на Сталина, как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны – это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны». Оппозиционные комментаторы на это высказывание отреагировали очень резко. Твиттер профессор Преображенский.
На Сталине ответственность за гибель миллионов людей. Он подписывал расстрельные списки, он выселял народы, его политика приводила к голоду. Сталин – преступник. Лавров, оправдывающий преступника, тоже преступник.
Борис Вишневский.
Прошлое, которое он защищает, это репрессии, жертвами которых стали десятки миллионов людей. Стыд и совесть? Нет, не слышали.
Григорий Кислин.
Кто бы сомневался. Итак, круг замкнулся. Теперь это практически нескрываемая официальная позиция. Впрочем, это было очевидно давно. Просто теперь они еще меньше стесняются.
Эти слова Лаврова прозвучали на встрече с ветеранами в Волгограде и продолжают идею, которую в последнее время часто высказывает Путин, что сравнивать гитлеровскую Германию и сталинский СССР ни в коем случае нельзя, а те, кто это делает, пытаются пересмотреть историю. 1 июля по инициативе президента был принят закон о запрете на подобные сравнения. После волны критики в соцсетях и СМИ Сергей Лавров попытался уточнить свою точку зрения.
По сути дела, я сказал следующее, что те, кто требует воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто поставил целью завоевать Европу. А мы эту Европу спасли от завоевания и от уничтожения, спасли многие народы. И я сказал вот в этом смысле, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать и кто хочет нас ослабить и видеть всегда слабыми. Но некоторые деятели в нашей оппозиции и оппозиционных СМИ выхватили вот эту мысль и стали говорить, вот Лавров оправдывает преступление сталинизма. Ну это, понимаете, это подло.
Но суть слов министра иностранных дел от этого не слишком сильно изменилась. По сути, власти накладывают запрет на беспристрастное расследование истории СССР и роли Сталина в развязывании Второй мировой войны. Теперь все это называется атакой на прошлое. А любая критика действий Сталина в публичном пространстве начинает восприниматься как нечто неприемлемое. Алексей Наумов.
Нападки на личность Сталина являются частью атаки на итоги Второй мировой войны. Лавров. Нет, не являются. Скорее даже наоборот, сталинисты прикрываются нашей общей победой и пытаются оправдать своего кумира. Нам не Сталина надо защищать от критики, а победу от сталинистов, которые победой оправдывают все, что происходило в годы его правления.
Илья Соловьев.
Лавров считает, что историю нельзя трогать. Какую историю трогать нельзя? Краткий курс истории ВКПБ образца 1938 года или пособие по истории БН Пономарева образца 80-го? Следует ли понимать это нельзя, как дальнейшее ужесточение цензурной политики государства в отношении советской истории? Означает ли это, что будет вновь ужесточена политика в отношении государственных архивов? Не будет ли переписана история в стиле «не сваливать все в кучу» и «отделять доброго Сталина от Сталина-злодея»? Наконец, не примет ли Государственная Дума еще один закон, по которому будет нельзя трогать историю, критиковать Сталина? И это только часть вопросов, которые самым естественным образом возникают при чтении новости о визите Лаврова в Волгоград.
Алхаз Абгаджава.
Наверное, только у нас, от министра иностранных дел страны, можно узнать, что наше прошлое в опасности. Не будущее, а прошлое. Это по поводу его реплики, что атаки на Сталина, как на злодея, это часть атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой. Мне вот интересно, а какие и чьи отряды или батальоны уже на подступах к нашему великому прошлому? От кого хоть обороняться?
Социолог Владислав Иноземцев на канале Игоря Нулгрэм отмечает, что слова министра явным образом продолжают общее идеологическое направление, которого Кремль придерживается все последние годы.
На самом деле, я думаю, что это попытка, скажем так, первую очередь играть на каких-то чувствах большинства населения, которое, ну, как бы сказать, достаточно хорошо ловится на идеи российского величия. И в этом отношении Кремль идет с каждым разом все дальше, шаг за шагом, и переходит от сначала общей темы войны, потом, соответственно, сравнений с Германией, о которой многие крайне оппозиционные историки пытались предпринимать. Ну и дальше шаг за шагом уже вот к практически новому культу личности Сталина. Я думаю, что это, в принципе, честно говоря, мало кого особо интересует, но вот сам по себе тренд, который взят, он развивается и будет продолжаться. Со времен Михаила Сергеевича, когда это была отрицательная фигура, однозначно отрицательная, собственно говоря, шаг за шагом, еще раз повторяю, это продолжалось все 30 лет последних, и отношение к нему становилось все более и более сначала нейтральным, потом положительным. И это идет и нажим пропаганды по всем направлениям, и, собственно говоря, общее ощущение у населения, они такие, что, по большому счету, это легко достаточно внедряется в мозги. Поэтому, да, я думаю, сейчас это соответствует тому курсу, который ведет Кремль.
Сталинистов слова Лаврова однозначно порадовали. Олег Морозов.
Представляете, какой вой сейчас поднимется? Мол, репрессии оправдываете. Каяться не хотите? Сталин тиран. А хотя бы и тиран, только этот тиран неотделим от страны, которая сломала хребет фашизму, от народа, который создал великую Советскую империю. Тирану – тиранова, только народ выше любого тирана, и история выше, а он ее неотъемлемая часть. И вместе с народом, со страной делал историю, которую, по Лаврову, мы переписывать не дадим.
А ведь когда-то многие считали Сергея Лаврова человеком адекватным, с горечью вспоминает политолог Аркадий Дубнов.
Сказанное вчера Лавровым в оправдании Сталина всего лишь еще одно свидетельство постыдной деградации правящей российской элиты путинского призыва. В случае же Лаврова, слывшего в некоторых кругах умницей и даже просвещенным интеллектуалом, его публичная эскапада выглядит по меньшей мере своеобразным проявлением стокгольмского синдрома или даже посттравматического стрессового расстройства, вызванного долгими годами работы с Путиным и его ближайшим окружением. В итоге признаки, если не профессиональные, то человеческой деградации.
«Но с волками жить, по-волчьи выть», констатирует эксперт Центра современной политики Ярославского государственного университета Михаил Красулин.
Некоторые намедни вздохнули о морально оплывшем министре иностранных дел, который решил перехватить левую риторику и встроиться в сталинский дискурс. Хочу напомнить о Полине Жемчужной, жене главы МИДа в 40-е, которую арестовали на 3 года за участие в еврейском заговоре. Так вот, муж ее Молотов не то что не бросился за ней в ссылку, как жена декабристов, он даже не вякнул. Вокруг несменяемого трона деградация настигает всех, даже тех, кого принято называть «белая кость».
Многие комментаторы связывают выступление Лаврова с предвыборной кампанией партии «Единая Россия». По их мнению, это не более чем попытка избежать на встречах с избирателями обсуждения конкретных проблем населения. Тем же занимается и другой министр, Сергей Шойгу, отмечает сценарист Олег Козырев.
Тут некоторые забыли, отчего то Лавров, то Шойгу делают одно заявление нелепее другого. Они первые номера в списке ядра. Не про рост же цен, не про нищание людей, не про виток же пандемии, не про рабочие места же им говорить.
Примеры нелепых заявлений Шойгу вспоминает на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки.
И вот как Лаврова выпустили, так сказать, вот быть одним из лидеров списка «Единой России» на предстоящих выборах, он как-то вообще тормоза потерял. Что случилось и с Сергеем Шойгу? Ну, то есть они постоянно генерируют и несут какой-то ужасающий бред. Я-то этому только рад. Чем больше бреда они несут, тем меньше людей за этот самый список «Единой России» проголосуют. Потому что складывается впечатление, что их популярность, относительная популярность, у всех у них низкие рейтинги, но они были из тех людей, которые сейчас во власти, у них рейтинги самые неплохие. Плохие. И вот, видимо, они были такими, потому что это люди в основном молчали по темам, к которым они не имеют отношения. Теперь они постоянно высказываются, то Шойгу захочет роботов построить, старобрядцев в армию привлечь, выставку, картину строить. Натурально, пока горит Россия, пока, значит, падают самолеты, у нас там сколько, 8 крушений за месяц в итоге. Я, оказывается, не про все знал, не только самолеты падали, но и вертолеты падали. А Шойгу выставляет собственные рисунки, устраивает выставку картин. И вот Лавров теперь, оказывается, исповедался в том плане, что он является сталинистом. только в путь, я только поддерживаю. Надеюсь, к выборам они наговорят много еще замечательных вещей, которые безумно, конечно же, понравятся избирателям. Хотя, вы знаете, есть теория, она, мне кажется, тоже интересной, что таким образом Единая Россия пытается на себя переориентировать электорат КПРФ. То есть сказать, да, мы тоже сталинисты, давайте вот за нас тоже. Не уверен, что это получится, потому что помимо того, что все названные группы защищают Сталина, проблема в том, что одна из них, а именно Единая Россия, 20 лет у власти сделала страну нищей, развалила образование, развалила науку, развалила судебную систему, развалила силовую систему, развалила медицину и все прочее. Поэтому здесь, как бы, мне кажется, не удастся просто примазаться. Но поживем, увидим.
О том, что Единая Россия теперь соперничает с коммунистами, пишет в Твиттере и главный редактор признанного иноагента телеканала «Дождь» Тихон Дзятков.
В 2021 году на выборах партия власти и коммунисты конкурируют за Сталина. Ничего лучшего предложить избирателю ни первые, ни вторые за эти годы, видимо, так и не придумали.
Некоторые комментаторы отмечают, что тем самым Единая Россия загоняет себя в ловушку, какую именно поясняет журналист Дмитрий Колезев.
Но ведь так одновременно можно распугать умеренную и антисталинскую часть электората Единой России, в том числе жителей республик Северного Кавказа, где проходили депортации и чистки. Вообще, заигравшись в патриотическую повестку, Единая Россия идеологически оказалась в трудном положении. С учетом происходящей ресоветизации и стремительного превращения Путина в помесь Брежнева и Андропова, повестка Единой России все меньше отличается от повестки КПРФ. Тоже за великую страну, тоже за победу над фашистами, тоже против развала СССР, тоже против Ельцина и лихих 90-х, тоже против Запада. Только Единая Россия – это те, кто поднял пенсионный возраст и потакает олигархам, а КПРФ против повышения пенсионного возраста и против олигархов. И что должно в этой ситуации заставить патриотично настроенного избирателя проголосовать за Единую Россию?
О том, что такая стратегия может ударить по единороссам, говорит и политолог Константин Калачев на телеканале RTVI.
Это может возыметь обратный эффект. Понимаете, начнем с того, что протестные избиратели могут голосовать за КПРФ, потому что сочтут, что позиция КПРФ и власти по отношению к Сталину не сильно различается. Вот. Но здесь хочется достать фигу в кармане, проголосовать за главную оппозиционную силу, то есть отбросить предрассудки и предубеждения по поводу марксизма, ленинизма, сталинизма и так далее, проголосовать. Прокачивая эту тему, на самом деле волей-неволей Лавров льет воду на мельницу КПРФ. Которые могут сказать, мы об этом говорили 30 лет, мы всегда говорили это. И вот теперь смотрите, уже такие уважаемые люди, как министр иностранных дел, я один из лидеров списка «Единой России», подтверждают нашу историческую правоту.
Но на самом деле для Сергея Лаврова высказывания на околоисторические темы не характерны. Вполне возможно, что никакой хитрой стратегии за ними не стояло, и министр просто повторяет слова главного российского историка наших дней Владимира Путина. Президент в последнее время, судя по всему, ничем иным, кроме истории, не интересуется. Он комментирует разные исторические события буквально каждый день. В тот же день, когда Лавров встречался с ветеранами, Путин высказался о Малюте Скуратове. Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал Путину, что местный речной вокзал был построен на месте древнего монастыря. В том месте, где он стоит, была та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа. «Это только одна из версий», – заметил в ответ Путин. Эти его слова вызвали насмешки в сети. Твиттер «Сосиска колбасы».
Путин высказал сомнение в том, что Малюта Скуратов убил митрополита Филиппа. Для установления истины проводятся обыски у историков, изъяты школьные учебники за 7 класс, несколько академиков вызваны в Следственный комитет на допрос, пока в качестве свидетелей.
Алексей Шабуров.
Надо еще уголовную ответственность ввести за оскорбление памяти опричников и Малюты Скуратова в частности.
Игорь Эйдман.
Путин демонстративно усомнился в убийстве Малюты Скуратова митрополита Филиппа именно потому, что хотел бы, чтобы мы сомневались в его собственной ответственности за гибель Литвиненко и Немцова, отравление Навального, Карамурзы, агрессию против Украины и множество других преступлений. Малюта был главным чекистом своего времени, как и его последователь, друг беспризорников Дзержинский. А чекисты в путинской шизокартине мира зря не убивают. Их жертвы сами себя травят и душат, чтобы навредить патриотам, стоящим на страже интересов Отечества. Видать, и на агента обоих оклеветали. И Сталина заодно.
Пока готовился этот выпуск, Путин прокомментировал еще некоторое количество событий прошлого. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Тема этого выпуска – высказывание Сергея Лаврова о Сталине и атака мужского государства на суши-рестораны. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
20 лет назад случился крупнейший теракт в мире. 11 сентября 2001 года погибли почти 3000 человек.
эти чувства невозможно высказать. Мало кто такого в своей жизни испытывал.
Культура и память длятся 5 секунд. Что мы помним о том событии сейчас?
Лет, наверное, 10 я не мог смотреть снизу вверх на небоскреб, не представляя себе, как в него врезается самолет.
Как изменились наши жизни?
Что значит носить футболку 9.11 «Любим, помним, скорбим»? Этично ли это?
После 2001 года мода стала сильно консервативнее. Цвета поглуше, фасоны лаконичнее.
После 9.11 в телеграм-канале «Студия подкастов Радио Свобода» 5, 7, 9 и 11 сентября. Не пропустите.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Интернет-группировка «Мужское государство», которая называет себя радикальным патриархальным движением, атаковала сеть ресторанов «Тануки» за рекламу с фотографией темнокожего мужчины и ЛГБТ-символикой. Лидер движения Владислав Поздняков потребовал, чтобы сеть ресторанов извинилась перед русской нацией, после чего на «Тануки» посыпались угрозы и оскорбления. Сторонники Позднякова по его призыву размещали в ресторанах заказы, которые потом отказывались оплачивать, а сайт «Тануки» подвергся DDoS-атакам. Тем не менее, сеть «Тануки» отказалась извиняться перед мужским государством. Один из основателей сети Александр Орлов пояснил свою позицию на телеканале «Дождь».
Вы знаете, вопрос не в том, противостоять или нет. Дело в том, что для меня и для компании «Тануки» вообще все равно, мужское это государство или женское государство, или какое-то еще государство. Это частная компания, никто не вправе нам диктовать свои условия и тем более угрожать. А угрозы там поступают, в том числе физические расправы курьерам. Опять же, угрожали и предупреждали, что они будут сообщать о минировании и так далее, всячески блокировать работу компании. Поэтому наша позиция – это работать дальше. Они будут там раскрывать все карты, чем будем делать в данной ситуации. Но точно мы не пойдем ни на какие уступки и никакие требования, которые нам навязывают. Я, опять же, не буду говорить, что мы будем делать, но, естественно, мы будем реагировать.
Реакция «Тануки» вызвала у множества сетевых комментаторов восхищение. Твиттер «Парень с Мальборо».
Как бизнес должен реагировать на выходки Позднякова и мужского государства? Ну, например, как «Тануки».
Аббас Галямов.
Когда до Москвы, наконец, доберусь, буду только в «Тануки» ходить.
Что, собственно, представляет собой группировка «Мужское государство»? Специальный корреспондент «Радио Свободы» Сергей Хазов-Кася, автор большого репортажа об этой организации, рассказал о его идеологии и его лидере Владиславе Позднякове на радиостанции «Эхо Москвы».
Как мне кажется, есть формальная идеология, которой они якобы придерживаются. Это расизм, гомофобия, верховенство белой расы и русского народа. Они считают, что мужчина... Ну, то есть это сексистская такая позиция, что мужчина всегда прав, а у женщин нет никаких прав. И более того... То есть если какие-то консервативные, там, не знаю, верующие люди выступают за традиционные браки, крепкие семьи, там, как это называют и так далее, то мужское государство говорит о том, что женщины нужны только для секса, никаких отношений с ними заводить не нужно. И, ну, это то, что Поздняков пишет в своем телеграм-канале. Поздняков родился в Казахстане в 91 году, то есть ему сейчас 30. Еще ребенком его мама перевезла в город Балаково, Саратовской, по-моему, области, если вам не изменяет. И там он, собственно, закончил школу, там он поступил в медицинский колледж на медбрата. Колледж он не закончил, то ли его выгнали из неуспеваемости, то ли он сам решил больше не учиться, неизвестно. Он врал постоянно, что он врач, якобы, и работал на скорой помощи даже. Но когда я готовил материал, я выяснил, что нигде никогда он не работал, официально нигде никогда не был трудоустроен. То есть никакого образования у него нету, никакого работы у него за плечами нету. Он больше занимается фитнесом, фитнес-инструктор, вот тренажерный зал, собственно говоря, это его стихия. Вот, видимо, в какой-то момент, это было в середине 10-х годов, он вот нашел свою стезю, что ненависть к женщинам, людям другой расы, другие, не знаю, сексуальной ориентации и прочее, это вот может ему принести славу и поклонников, и деньги, потому что он продает рекламу на всех этих каналах и собирает деньги со своих сторонников тоже якобы на деятельность организации.
Сеть «Тануки» призвала пользователей интернета устроить флешмоб, чтобы достучаться до владельца телеграмма Павла Дурова с требованием заблокировать каналы Позднякова и других деятелей мужского государства. Тем временем феминистки напоминают, что они уже давно жаловались на Позднякова и его приспешников, которые годами травили активисток. Свои счеты у них и к сооснователю сети «Тануки» Александру Орлову, который позволял себе некорректные высказывания. Об этом пишет Залина Маршинкулова на телеграм-канале «Женская власть».
Мы уже во всех СМИ публиковали призыв к Дурову, уже в топ и Твиттер выводили этот призыв. Такое чувство, что у него с Позняковым какие-то теплые отношения. Ну, может, в этот раз услышит. Что касается Тануки, которые сами недалеко в своем маркетинге ушли от МГ, помните их мизогинную рекламу и их сексиста-основателя? Вижу тут карму. Когда выбрали себе вместо нормальных людей в друзья сволочей, потом сами же и пострадаете от этих сволочей. А так было, наверное, классно издеваться и смеяться над феминистками, да? Ну что, как вам ваши новые друзья? Я всегда говорю, если человек делает что-то против женщин, значит, скоро он будет делать что-то против всего человечества. Знаете талибов, которые прямо сейчас убивают музыкантов? Музыка запрещена. А ведь наверняка мужики, которые их поддерживают, раньше думали, ну, подумаешь, всего лишь баб будут камнями забивать. Бабы пофиг. А выясняется, что страдают теперь не только бабы. Но вы продолжайте молча поддерживать сволочье, воюющее с феминистками, пока это сволочье из-за вашей жопы не придет. Карма.
В прокремлевских телеграм-каналах при этом чаще всего встречается версия, что Тануки просто организовал себе рекламную кампанию руками мужского государства. Один из немногих провластных блогеров, который требует строго покарать мужское государство, Артемий Лебедев. Он сравнивает эту организацию с другими общественными движениями, которые практикуют самовольное наказывание граждан за те или иные действия.
Абсолютно правильный ответ, так и надо делать. Я считаю, что и мужское государство, и Лев против, и Стопхам, все эти организации просто нужно абсолютно полностью зачистить, потому что это конкретные экстремисты, они конкретно мешают обществу и конкретно вообще не имеют права на существование. И вот если бы наша полиция доблестная занималась бы тем, чтобы она профилактировала вот подобное, тогда можно было бы им похлопать и похвалить. А то, что они ловят кого-то за репосты, то, что они там ловят детей, которые в Майнкрафте взорвали здание ФСБ, это, конечно, абсолютно е... Бороться надо вот с этими и нужно делать все, чтобы был закрыт их канал, и нужно делать все, чтобы эти люди не могли, они занимаются телефонным терроризмом, они делают псевдозаказы, они пишут посты, они угрожают. Это прям конкретные просто психопаты, которые просто получают свою власть, и вот этот Лев против, пользуясь тем, идет 10 таких качков на улице, находит какого-то дрыща, который пиво пьет, и просто начинает его провоцировать, типа, ты не имеешь права пить пиво на улице.
Почему мужским государством до сих пор не заинтересовалась полиция? Вопрос, который волнует многих комментаторов. Дмитрий Колезев.
Интересно, что при всем своем радикализме мужское государство не объявлено в России запрещенной организацией, в отличие, например, от штабов Навального и ФБК. Кто-то скажет, потому что у МГ нет юридической организации, но штабы Навального тоже не были единой структурой. При этом российское государство все же пыталось преследовать Позднякова. Его осудили по 282 статье на 2 года условно, но потом приговор отменили из-за декриминализации статьи. Сейчас борец за права непонятно кем угнетаемых русских мужчин живет за границей, но у него есть сторонники в России. Кстати, если уж Российская Госдума так озабочена вмешательством во внутренние дела, то чем им не кейс? Лидер самопровозглашенного движения с явными признаками экстремизма из-за границы кошмарит российских граждан и российские компании.
Рекламу с темнокожим мужчиной Тануки опубликовал в знак поддержки другого суши-ресторана «Йоби да Йоби», который под давлением мужского государства извинился за рекламу с фото темнокожего мужчины в компании белых девушек. Один из сооснователей «Йоби да Йоби» Константин Зимин на красноярском канале ТВК рассказал, что впервые столкнулся с кибертравлей и был поражен тем, насколько она может испортить жизнь.
Мне бы очень хотелось, чтобы госорганы, конечно, были более вовлечены, наверное, в эту ситуацию, потому что мне кажется, что это может произойти условно там, с любой компанией в России, с любым предпринимателем, либо там, даже с обычными какими-то людьми, если они вдруг сделают что-то, что кому-то покажется там, чем-то неправильным.
В некоторых профеминистских блогах призывают не критиковать Тануки и радуются уже тому, что хоть кто-то смог выступить против распоясавшегося Позднякова и его последователей. Анна Настя Ананасова.
Тануки – это такой гопник, который может дать отпор другому гопнику. Беда в том, что у нас нет никого, кроме гопников, кто еще может дать отпор. Монополия не на насилие даже, а на показывание зубов – вся у гопников. А мы – вежливые кролики, нас, интеллигенцию хренову, иначе воспитывали. Дерутся только радикалы, хамят только невоспитанные, а мы лучше извинимся. Перед Кадыровым, перед расистами, перед теми, кто все равно не ходит во вкусвилл.
Твиттер, космополитизм и культурная апроприация.
Тануки решились на трудное и рискованное дело, и если сейчас их не поддержать, а зубоскалить, что раньше они сами были сексистами, то выиграет от этого только это ваше мужское государство.
Депутат Госдумы Оксана Пушкина направила обращение генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность мужского государства, которое, по ее мнению, занимается разжиганием ненависти и дискриминацией отдельных групп населения. Многие комментаторы предполагают, что власти до сих пор не занялись мужским государством, потому что его существование в какой-то мере им выгодно. Такое мнение высказывает, в частности, политолог Кирилл Рогов в программе «Персонально ваш» на «Эхе Москвы».
Им очень важно, чтобы в общественной среде был консерватизм, общественный консерватизм. И я думаю, что этого будет много, это будет спонсироваться, сейчас этого много будет в интернете, чтобы не выглядело так, что носителем консерватизма является государство, да, и вот его политическая элита, а общество как бы либеральное и прогрессивное. Надо создавать в обществе очаги консерватизма, очаги архаики. В общем, это та часть спектра, которая очень нужна властям, чтобы выглядеть не какой-то архаической машиной, которые общество топчет и сдерживает, либеральное и прогрессивное, а таким вот арбитром между разными политическими группами, разными течениями.
В то же время не стоит забывать, что Владислав Поздняков все же был в свое время осужден и покинул Россию, чтобы не сесть в тюрьму, считает Иван Бабицкий.
Нет смысла видеть государственный сталинизм в каких-то фразах Лаврова. Государственную поддержку мужского государства в том, что не самые храбрые предприниматели перед ним извиняются. Официальный антисемитизм в высказываниях, прости господи, Петра Толстого. Коллективный Путин давно отдал Сталина как пугало КПРФ. Глава мужского государства получил условный срок и эмигрировал. ДПНС запретили. Все это служит режиму только для того, чтобы самим казаться защитниками обывателя от разных ужасов. Тех самых фашистов, которые на первых же честных выборах, как известно, придут к власти и всех повесят. Кстати, также оно использует и феминизм, например. Отсюда популистское ужесточение ответственности за клевету о сексуальном насилии. Или ЛГБТ-активизм, смотри включение в Конституцию определение брака, как союза мужчины и женщины, или закон о запрете пропаганды однополой любви. Та же логика, но уже слева. Путинизм имеет единственную идеологию – повинуйся властям придержащим. Видеть там какой-то скрытый сталинизм – это примерно как считать, что европейскими странами правят геи. Иначе почему у них там парады и радужные флаги на посольствах вывешивают?
Действительно ли это так, будет ясно из того, как правоохранительные органы отреагируют на жалобы со стороны Тануки и удастся ли сети ресторанов привлечь к ответственности деятелей мужского государства. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас во всех возможных подкаст-приложениях и рекомендуйте нас друзьям. До скорой встречи!